Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Заметная часть визита президента США Барака Обамы в Москву будет посвящена диалогу с представителями гражданских организаций. Что ожидают услышать правозащитники и общественные активисты от президента Соединенных Штатов? Ахмед Закаев опровергает сообщение о переговорах с представителями Рамзана Кадырова. Почему Кремль дал Грозному согласие на контакты со сторонниками чеченской независимости? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила сегодня в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В документе говорится о практике коллективных наказаний. Как утверждают правозащитники, силовые структуры Чечни негласно санкционируют поджоги, уничтожают дома тех семей, члены которых они считают боевиками. Это третий обнародованный на этой неделе доклад международных правозащитных организаций, в которых Россия подвергается суровой критике за нарушение демократических норм. Подробнее об отчете правозащитных организации в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Доклад Human Rights Watch называется «Расплата за детей», и речь в нем идет о практике коллективных наказаний. Это когда силовые структуры Чечни уничтожают дома тех семей, члены которых все еще считаются боевиками. Как правило, в рядах боевиков остаются именно молодые люди, чьи-то сыновья, младшие братья или племянники, рассказывает Татьяна Лакшина, эксперт по Чечне и заместитель директора московского офиса Human Rights Watch.
Они врываются во двор, выгоняют жителей на улицу. Они сдвигают мебель спокойно, не торопясь. Кладут сверху простыни, занавески, легко воспламеняющиеся предметы. Поливают все бензином, который они сами заранее привозят с собой. Поджигают.
Чеченские власти никогда в открытую не заявляли, что будут сжигать дома семей боевиков. Но из их многочисленных выступлений становится ясно, что ими эта практика как минимум одобрена. Татьяна Лакшина говорит, что доклад Human Rights Watch не только доказывает факты прямых нарушений прав человека в Чечне, но и конкретно перечисляет нарушенные статьи международных договоров, которые Россия обязалась соблюдать.
Карательные поджоги были, например, в Турции. И по этому поводу существует вполне развитая практика Европейского суда по правам человека. Почему мы считаем, что за эти поджоги отвечают именно власти Чеченской Республики? В 2008 году и сам Рамзан Кадыров, и другие достаточно высокопоставленные официальные лица в Чеченской Республике делали заявление о коллективной ответственности.
Председатель правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов напоминает, что коллективная ответственность и практика коллективных же наказаний была впервые провозглашена в Чечне первым промосковским президентом этой республики Ахмадом Кадыровым.
Первые слова должностных лиц Чеченской Республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2004 году. Впервые их произнес Ахмад Хаджи Кадыров на поминках в семье Ямадаевых, когда один из братьев Ямадаевых был убит, и на поминках губермесии Ахмад Хаджи Кадыров сказал: «Родственники должны отвечать».
Не в оправдании, но в объяснении того, почему в Чечне позволено запросто сжигать дома, в беседах с представителями Human Rights Watch чеченские официальные правозащитники говорили, что федеральным войскам, которые творили, что хотели в республике в течение двух войн, за подобные же дела ничего не было. Директор европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер в интервью «Радио Свобода» заявила, что проблема безнаказанности преступлений на постоянно нестабильном Северном Кавказе грозит своими последствиями всей России.
Когда я говорю о безнаказанности, о важности этой темы, это потому, что те федеральные силы, которые выполняли свои функции в Чечне и поплатились за те злоупотребления, которые они там совершали, сейчас базируются в других регионах России. И я не вижу причин, по которым они будут воздерживаться от таких же нарушений на новом месте, потому что не было никаких последствий, никто не был наказан. Те расследования, которые все же состоялись, были очень поверхностными. И это один из важнейших выводов Европейского суда по правам человека, что российская власть избегает начинать расследование по наиболее тяжким преступлениям. Уже в других частях России происходят те же вещи. Для тех, кто их совершил, не наступает никаких последствий, и злоупотребления продолжаются.
Так кто же будет отвечать за нарушения прав человека, которые совершаются в Чечне уже на местном уровне?
Власть Чечне, которая сейчас там правит, стала там властью с благословения Москвы. Я не знаю, насколько довольна ее Москва сейчас, но Чечня остается частью Российской Федерации, и международные обязательства России распространяются и на этот регион тоже. И поскольку это так, мы должны спрашивать именно с Россией за то, что там происходит. До некоторого времени дела, которые рассматривал Европейский суд, были связаны в основном с действиями федеральных сил в Чечне. Но у меня есть все основания быть уверенной, что возникнут новые дела, в которых с очень серьезными злоупотреблениями будут фигурировать именно власти Чечни. И будет интересно проследить за тем, какое участие, если вообще какое-нибудь, власти России примут в том, чтобы воплотить решение Европейского суда на практике.
Сейчас Рамзан Кадыров предложил свои услуги по наведению порядка в Ингушетии. И если эти услуги будут приняты, то вполне возможно, что и ингушские семьи начнут лишаться своих домов, не находя при этом защиты у федерального центра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня премьер-министр так называемой Чеченской Республики Ичкерия Ахмат Кадыров опроверг сообщение о начале переговоров с представителями Кадырова, живущий в Лондоне, в политической эмиграции Закаев, выдача которого по обвинениям в совершении военных преступлений во время конфликта в Чечне добивается Москва. Прежде в интервью «Радио Свобода» говорил о возможности таких переговоров. Вот что Закаев заявил сегодня.
Я читал все эти публикации, которые прошли в средствах массовой информации. Я думаю, что организаторы этой встречи поторопились, выдав намерения и какие-то предварительные консультации за свершившийся факт, как переговоры. Поэтому обсуждать сегодня, комментировать нечего, потому что нет предмета для обсуждения и для комментария, так как не было и переговоров как таковых. Вот что я могу сказать.
Обозреватель «Радио Свободы», эксперт по проблематике Северного Кавказа Андрей Бабицкий не видит больших перспектив в возможных переговорах между Закаевым и представителями официального Грозного.
Сам технический факт, как каких-то контактов, состоявшейся встречи, не очень важен. Потому что, ну, в общем, мы все знаем о том, что действительно на каком-то уровне Закаев и кадыровская сторона постоянно ведут консультации, и те, и другие этого не скрывают. Рамзан Кадыров недавно заявил, что вот он готов закрыть перед Закаевым дверь, если тот не примет решение. А какое-то движение за кулисами идет. Дело в том, что переговоры, контакты, как это ни назовете, они не имеют большого смысла. Сторонам нечего обсуждать. Исходные позиции таковы. Закаев – это представитель независимого чеченского государства, пусть существующего, в умах небольшой группы людей или большой группы людей. Кадыров – представляет Чечню в составе России. А о чем им говорить? Нет никакой серединной земли.
Но, тем не менее, зачем-то обоим сторонам этой истории эти переговоры нужны, зачем-то они требуются.
Закаев называет все это очень красиво «переговоры о мире». Вот к ним он готов, да? Но, опять-таки, мир на каких условиях? И мир в одном смысле, и мир в другом смысле обе стороны понимают совершенно по-разному. Кадыров говорит, что Закаев ему может помочь стабилизировать сегодня жизнь в Чечне. Кадыров может быть более практичен, прагматичен вот в этих своих высказываниях. Кадырову нужно, наконец, разобраться, окончательно поставить точку в ичкерийском проекте. В значительной мере ему это удалось. Закаев, ну, это последний обломок вот этой ичкерийской, скажем, общины на Западе. Всех видных деятелей, политиков Кадырову удалось завлечь обратно в Чечню. Закаев, сегодня вступая в переговоры, в контакты с Кадыровым, дает своим сторонникам, потенциальным или, так сказать, открытым, понять, что вот, собственно говоря, ичкерийский проект, он может как-то коррелироваться с кадыровской Чечнёй. Нету непримиримой вражды, непримиримых противоречий. Возможен диалог. А у Закаева ситуация тоже достаточно сложная. Сегодня большинство чеченцев даже в Европе становятся сторонниками Эмирата Кавказ, теократии салафитской, которая объявлена лидерами вооруженного подполья. И, по сути дела, он никого не представляет. Сам факт переговоров с кем бы то ни было, а тем более с представителями России, конечно, добавляет ему определенного веса. То есть я думаю, что для Закаева это неплохой способ укрепить пошатнувшуюся политическую репутацию. В этом нет ничего плохого, это нормальный для политика инструмент, когда он, так сказать, используя, значит, возможность привлечения к себе внимания, ну, как-то латает, значит, свой прохудившийся кафтан.
Однако год назад вообще подумать о начале таких контактов было невозможно. Понятно, что они осуществляются, если и без участия, то с ведома Кремля.
Непосредственно курирует эти контакты Вячеслав Сурков. Я думаю, изменилось очень много. Я думаю, что Кадырову удалось убедить своих кремлевских кураторов в том, что он действительно поверг ниц ичкерийский проект, и что вот не хватает буквально нескольких усилий для того, чтобы он лег совсем. Ну и, в общем, я, насколько понимаю, Сурков, являясь одним из авторов сегодняшнего чеченского национализма, как идеи, которая противопоставлена теократии, салафизму, вполне, так сказать, мог согласиться с тем, что это действительно необходимо. Приручить последнего ичкерийца.
О возможности чечено-чеченских переговоров размышлял в эфире программы «Время свободы» международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли рост безработицы неизбежным следствием стократного сокращения доходной части российского бюджета? Об этом говорим с бывшим замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга 2 июля. Россия и Соединенные Штаты готовятся к встрече своих президентов. 6 июля Барак Обама приезжает в Москву. В Вашингтоне состоялась пресс-конференция, посвященная повестке дня и задачам этого визита. Чиновники из Белого дома рассказали, чем президент США будет заниматься в России на следующей неделе. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
О ключевых моментах трехдневного с 6 по 8 июля визита президента США в Москву на пресс-конференции в Вашингтоне говорил заместитель помощника Барака Обамы по стратегическим коммуникациям Деннис Макдоналл. Он сообщил, что первый день начнется с закрытых переговоров в Кремле с Дмитрием Медведевым, после чего президенты двух стран дадут совместную пресс-конференцию, а вечером состоится их официальный обед с супругами Мишель Обамой и Светланой Медведевой. Во вторник Обама встретится за завтраком с Владимиром Путиным, потом с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, после чего произнесет речь в российской экономической школе. Затем Обама хочет встретиться с представителями российских общественных организаций и бизнесменами. О ключевых политических аспектах всех московских встреч Обамы рассказывал специальный помощник президента США, курирующий отношения с Россией, Майкл Макфол. Президент США стремится установить принципиально новые, лучшие отношения с Россией. Он постоянно употребляет в этом контексте слово «перезагрузка», чтобы описать то, что мы стараемся сделать. 1 апреля этого года, когда президенты США и России встретились впервые, они вселили в нас дух надежды. Мы обязаны изменить саму сущность наших контактов с Россией и россиянами во всех областях, так или иначе затрагивающих нашу безопасность и будущее процветание. На переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в основном речь пойдет о позиции каждой из наших стран в отношении нового договора, который сменит договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в декабре 2009 года. Времени остается очень мало. Мы, образно говоря, находимся под дулом пистолета, пытаясь выработать что-то до конца года. Кроме того, мы и в рамках этого визита, и в последующие месяцы и годы обязаны решить еще массу проблем. Это Иран, Афганистан, Северная Корея, тема нераспространения ядерного оружия, общеевропейская безопасность и еще очень многое. Во второй день мы, по сути, займемся все тем же. США намерены провести перезагрузку отношений не только с российским правительством, но и со всем российским обществом, с российскими людьми. За исключением встречи Барака Обамы за завтраком с российским премьером Владимиром Путиным, весь второй день будет посвящен общению с представителями общественных и неправительственных организаций, бизнес-кругов, с политическими лидерами с целью установить со всеми прямые дружеские контакты. Мы не хотим ограничиваться перезагрузкой переговорами с Кремлем о разоружении в стиле 1974 года. Нам нужно вести диалог со всеми россиянами, с самыми разными кругами российского общества. Майкл Макфол, говоря о будущем соглашении, заменяющем СНВ, добавил, что оно, по мнению Белого дома, будет ограничивать не только число боеголовок, но и число ракет-носителей. «Все это очень сложно», — подчеркнул Макфол. «И организация реальных проверок, чего не было в последнее время, и подсчеты вооружений армий США и России, имеющих очень разную структуру». Он добавил, что конкретные цифры появятся не раньше конца года. «Безусловно, одной из главных тем переговоров Барака Обамы, как с Дмитрием Медведевым, так и с Владимиром Путиным, также станут энергетические вопросы. Здесь важны сразу два направления – и роль России как поставщика углеводородного сырья, и то, что энергетика России становится более эффективной, поскольку речь на всех встречах пойдет и о глобальных изменениях климата. Уточню, я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных договорах и соглашениях. Да, мы собираемся обсудить варианты сотрудничества с Москвой. Мы хотим поднять тему диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов из России в Европу. Более важно, речь пойдет о том, что представляет собой наша позиция по отношению к России в целом, на годы вперед. Что мы понимаем под словосочетанием «наши национальные интересы». Я думаю, что это ключевая проблема сегодня в отношениях Вашингтона и Москвы. Посмотрите на настроение в российском обществе, вплоть до высказываний некоторых российских официальных лиц. В России сложился миф о враждебном окружении, о том, что одной из приоритетных задач западных стран является как ослабление России во внешней политике, так и внутреннее ослабление их страны. Что США противопоставляют себя России и делают все для того, чтобы сделать себя сильнее, а Россию слабее. И я думаю, что визит Барака Обамы в Москву продемонстрирует, что он воспринимает будущее наших отношений совершенно по-другому. У нас масса общих интересов, и мы собираемся говорить об этом прямо. Мы способны найти общие пути, так, чтобы решать все проблемы с обоюдной выгодой. Это был специальный помощник президента США, курирующий отношения с Россией, Майкл Макфол. Визит президента США в Россию закончится в среду. 8 июля утром Барак Обама улетит из Москвы в Италию на саммит «Большой восьмерки». Александр Гостев, Радио Свобода.
В дни визита Барака Обамы в Россию в Москве пройдет российско-американский саммит гражданского общества. Возможно, с его делегатами встретится президент США. Вот что сообщил обозревателю Радио Свобода Татьяне Скоробогатько один из организаторов саммита, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
В идеале, собственно, мы хотели бы, чтобы наша встреча состоялась с участием двух президентов. Для нас сейчас важно то, что эта встреча, она состоится в несколько ином формате. То есть, во-первых, речь не идет о том, что какую-то небольшую группу, скажем, представителей некоммерческих организаций приглашает в американское посольство на встречу с американским президентом. А мы проводим свое собственное мероприятие, оно достаточно масштабно. Там будут представлены десятки некоммерческих организаций обеих стран. И мы надеемся, что все эти представители третьего сектора будут иметь возможность как-то сформулировать свои предложения для политического руководства обеих стран. То есть вот такого мероприятия я на своей памяти не нахожу. По-моему, такого не было. Мы максимально широко подходим к понятию гражданского общества. То есть это не только, скажем, правозащитные организации, но это те институты гражданского общества, которые активно работают над многими социальными проблемами, особенно актуальными сейчас во время кризиса. То есть, скажем, у нас будут представлены организации, занимающиеся экологией, здравоохранением, и местным самоуправлением. Спектр вопросов и участников предельно широк. Мы постарались обеспечить географическое представительство, то есть я думаю, что у нас будет Россия представлена достаточно широко, и равным образом нам хотелось бы, чтобы такое же представительство было с американской стороны, то есть это не только вот вашингтонские структуры, которые традиционно работают с Россией, но это очень важно. Многие НКО, которые с Россией вообще никогда раньше не работали, которые занимаются местными проблемами, но которые имеют интересный опыт, возможно, полезный для российских партнеров. Задачей встречи не является какая-то острая критика одной или другой стороны, но является поиск путей совместной работы. То есть мы не будем, конечно, жаловаться Обаме на то, что происходит в России. Это не тема обсуждения. Наша задача – нащупать области, где наши совместные проекты могли быть наиболее продуктивными. Я очень надеюсь, что вот такая позиция, такой подход найдет понимание в том числе и в Кремле. Гражданское общество на то и гражданское общество, чтобы ему не диктовать каких-то жестких правил игры, того, о чем они могут говорить или о чем они говорить не могут. Это дело самих некоммерческих организаций. Поэтому, конечно, я не могу сказать, кто что и в какой форме будет излагать на этом форуме. Я могу сказать только одно, что у нас есть общая задача. Задача найти возможности для российско-американского сотрудничества. Причем не такого сотрудничества, где американцы получали бы российских партнеров, что им надо делать и как им надо работать, а сотрудничество, когда две равных стороны могли бы обменяться своими представлениями о том, как повысить эффективность институтов гражданского общества в современных условиях.
Президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. С потенциальными участниками встреч в Москве с Бараком Обамой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Вот что думает Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие».
Безусловно, гражданское общество должно диктовать власти, к чему проявлять интерес и привлекать интерес власти к определенным вещам, к определенным проблемам. Но вызвать его сегодня на серьезный разговор о правах человека, например, в России и в Соединенных Штатах, но вот сегодня, прямо сейчас, я думаю, что это, конечно, нереально. Если появление Обамы на встрече неправительственных организаций состоится, то это будет тоже такое же символическое появление, как появление Саркози в свое время. Это было бы хорошо, потому что это бы дало стимул и американской администрации тоже более серьезно подходить и к проблемам России, и проблемам общения с гражданским обществом.
Какое значение могут иметь встречи представителей российского гражданского общества с Бараком Обамой? Такой вопрос я задала Ирине Ясиной, руководителю клуба региональной журналистики.
Я думаю, что смысл, нулевой. Я не вижу никаких особых позитивных действий, которые вот воодушевленное гражданское общество России после этого сразу начало бы делать. Это в известном степени такой дипломатический этикет. С Обамой немножко такая ситуация иная, поскольку этот человек сам по себе невероятно привлекателен как символ вот этих перемен, возможности изменений внутри отдельной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, это то, что должно нас, как представители гражданского общества, сильно воодушевить бы. Но не более того, надеяться на то, что Обама там в переговорах решит какие-то наши проблемы, я бы считала излишним.
Вы лично чего ждете от визита Барака Обамы?
Вы знаете, я пойду вот на его публичную лекцию в Российской экономической школе. Я, конечно, жду яркого впечатления от речи мирового лидера, такого интересного, как человек, который произносил речь в Каире, как человек, который произносил речь вот после своего избрания в Чикаго. Это, конечно, должно быть сильное жизненное впечатление.
Это была Ирина Ясин, руководитель клуба региональной журналистики. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Почему выпущен из-под стражи обвиняемый в организации кишиневского мятежа бизнесмен Габриэль Стати? Почему российские правозащитники объявили судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым позором для страны? Почему тысячи таджикских трудовых мигрантов едут в Россию на поезде Душанбе-Москва? Продолжение серии специальных репортажей корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, «Восточный эксперт». Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама встретится с Михаилом Горбачевым и даст интервью «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Способен ли Запад изменить судьбу Михаила Ходорковского?
В блогах «Свободы».
Обсуждаем новые возможности сайта «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. В Северокавказском военном округе Интерфаксу заявили, что Артемьев дезертировал с оружием. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. Он сообщил, что в Ленинском районе Грозного в перестрелке с милиционерами убит находившийся в федеральном розыске боевик Саид Селим Абдул-Кадыров. По информации правоохранительных органов, Абдул-Кадыров прибыл в Грозный, чтобы совершить теракт против руководства республики, в том числе Рамзана Кадырова. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила сегодня в Москве доклад о нарушении прав человека в Чечне. В нем говорится о практике коллективных наказаний, когда, как утверждают правозащитники, силовые структуры Чечни негласно санкционируют поджоги и уничтожение домов тех семей, членов которых они считают боевиками. Российские правозащитники призывают освободить бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении правозащитников, распространенном в Москве в четверг, процесс по делу ЮКОСа назван позором всей страны, сообщает Интерфакс. Документ подписали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Юрий Самодуров и другие. Белоруссия пытается сорвать достигнутые договоренности по молочному вопросу, заявил в четверг главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, российская сторона допустила на свой рынок более 400 наименований белорусской продукции, однако для экспертизы из Минска поступило лишь примерно 30 образцов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 2 июля. На этой неделе в программах «Радио Свобода» серия репортажей «Мумина Шакирова. Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе. Москва». Мумина и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности и прелести этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 4. Казахстан.
Большую часть Казахстана мы проехали ночью. Вагон значительно разгрузился, мешочники и челноки поредели, да и азиатская жара спала. На станции Атырауэ, до бывшей Гурьев, пассажиры поезда «Душанбе-Москва» впервые получили возможность после Узбекистана и Туркмении выйти на перрон и что-то купить на привокзальных рынках. Транзитная виза в Казахстане не требовалась.
Горячая курица, курица горячая.
Карточки там, мегафон, Билайн.
Я тебя здесь стою, варю,
Гарик.
Вот и доширак, хлеб есть. 8 положить, по 6 рублей. И 9 штук должны быть. Раз, два, три.
Карточки берем, карточка, мегафон, Билайн берем, карточки.
Казахские пограничники и таможенники, в отличие от их узбекских коллег, особого рвения не проявляли. Пассажиров на деньги не разводили, но суровости им было не занимать. Это больше всего раздражало проводницу Альбину.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, у вас на лице там гипс, что говорю, никто так не улыбнется дальше?
Не моргнет.
Ну, чуть-чуть улыбнитесь, мы, говорю, пассажиров везем, не тюремщиков. Нормально все. Они такие строгие.
Ох, давайте ее зарежу. А
туда зачем в политику лезть?
Нынешний кризис разрушил планы многих трудовых мигрантов. Если еще год назад тысячи и тысячи гастарбайтеров ехали в Россию вслепую, уверенные, что без работы не останутся, то сегодня картина иная. Едут только те, кому кто-то из родственников или знакомых точно гарантирует рабочее место. Это не приминуло заметить проводница Хуснина.
Когда нет на работу, они сами такие нервозные, в таком напряжении, не расслабленные. Можно сопоставить, когда даже они едут домой, они такие довольные, у них лица такие радостные, и они сами больше свою жизнь рассказывают, и как в России, где он работал, и что было, и как мама звонила, и как вот хотят его женить, там, или что-то 30-е.
Мать четверых детей, 35-летняя Гуля Вахитова, не первый раз едет в Москву, работает шеф-поваром в европейском ресторане в подмосковном Орехово-Зуево, но начинала как простая кухарка.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был у меня очень капризный, я была личным поваром. И у него был такой кабинет в библиотеке, и прям полочка, прям поварской кухни. И вот мне очень помогло вот это. Вот он мне говорил, давай заходи, читай, что хочешь, и готовь по меню. И я вот читала, все смотрела и на память запоминала, соответствие, что с чем. И мне очень помогло вот это прям.
Гуля, вдова, недавно похоронила мужа. Он, как и она, работал в России, но, к удивлению родных и близких, начал пить, заболел и умер. С тех пор Вахитова главный кормилец в семье и профессионал в своем деле. Знает, как угодить клиентам ресторана.
Русский гурман, он не любит жирного, не любит чересчур жареного. Оно должно быть поменьше масла, и оно должно быть помягче, и как бы смесь того, что жареное с тушеным, типа этого. А гурманы, например, таджики, там узбеки, они любят то, что пожирнее, и то, что вот прям именно пожаристое такое, прям с корочкой, там вот это да.
Вы можете оценивать работу других коллег?
Да, я могу посмотреть на коллег, как держит ножик, и сказать, он годится или не годится.
Но и у Гули были профессиональные проколы. Известно, что в Средней Азии не умеют готовить рыбу. Точнее, рыбные блюда не являются коронными. Это вам не плов, не манты и не лагман. И однажды недовольство выразил ее бывший шеф Игорь Владимирович.
Купили мы сом, и нужно было просто сначала лучок обжарить, потом муку, и потом рыбки, потом чуть-чуть туда молочка и потушить. А когда так тушишь, я, может, там муки переборщила или что там, и он получился гуще такой, как каша. Тогда он на меня наорал, что сделано было невкусно. Хотя на завтрашний день он поел и сказал, что это вкусно.
Гуля – ярко выраженная восточная женщина. Шатенка, миндалевидные глаза. В поезде она носит длинное до пят национальное платье. Правда, в Москве ходит в джинсах. Живет в отдельной съемной квартире. Удивительно, но Гуля устроилась в ресторан по объявлению. Прошла конкурс, и теперь ее ценят и уважают в коллективе.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажет себя. Столько лет там работаю, столько лет, вот они меня видят, они ни разу даже мне не скажут что-нибудь такого. Хотя говорили, мы к вашей нации относились по-другому, но познакомившись с тобой, у нас мнение сразу переменилось. Такое тоже было не раз. Все от человека самого зависит.
Впереди нас ждала казахско-российская граница. Первыми обычно в вагоны заходят пограничники и с ними черные английские кокер-спаниели, натасканные на наркотики. На станции Ганюшкино, где мы стояли более 2 часов, общительный прапорщик рассказал мне чудовищную историю о своих питомцах. Якобы собаки у них живут недолго, так как в пищу им добавляют героин и гашиш. Псы работают на износ, и часто организм не выдерживает такой нагрузки. Наступает ломка, и животные гибнут от передозировки. Кинологам приходится каждые 2-3 года завозить новых щенков из Англии. Но мы в это не поверили. Выяснили у профессионалов, что при обучении кокер-спаниели используются не настоящие наркотики, а их заменители с очень похожим запахом. Но байки и слухи – это тоже часть мифа о восточном наркоэкспрессе «Душанбе, Москва».
Завершение цикла специальных репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс» завтра, 3 июля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 июля. Российские правозащитники сегодня подвели предварительные итоги общественного мониторинга судебного процесса над бывшими совладельцами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вывод однозначен. Второе уголовное дело против опальных бизнесменов следует немедленно прекратить. Соответствующее заявление инициаторы общественного мониторинга уже опубликовали в интернете, направили в администрацию президента России, а теперь намерены разослать послам иностранных государств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода». Свобода, Марьяна Тарачешникова.
Мы убеждены, что уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, превратившееся в постыдную пародию на правосудие, должно быть немедленно прекращено по инициативе самого государства, а подсудимые немедленно освобождены, поскольку по первому приговору они уже отбыли свыше половины срока и вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение, говорится в заявлении российских правозащитников и общественных деятелей. На протяжении последних 3 месяцев они вели мониторинг. Мониторинг второго процесса над Ходорковским и Лебедевым и заявляют, что окончательно убедились в абсурдности предъявленных бизнесменам обвинений, говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Обвинение Ходорковского и Лебедева совместилось все. абсурдность особенно очевидная. Это вызов обществу. Не случайно десятки, сотни уже людей, которые никогда не занимались правозащитой, не были в оппозиции, они говорят: ну, друзья, это абсурд, его надо прекратить. Вот возникает вопрос: мы живем в более свободное время, идет абсолютно абсурдное обвинение, и мы ничего не можем сделать.
Инициаторы общественного мониторинга судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым к своему заявлению приложили и краткие свидетельства очевидцев, тех, кто побывал в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело. Каждый участник мониторинга дал собственную оценку увиденному. Однако их мнения о новом суде над Ходорковским и Лебедевым совпадают. Чаще всего можно встретить замечания вроде «театр абсурда», «издевательство», «фантасмагория», «позорище» и другие говорящие определения. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая также присутствовала на нескольких судебных заседаниях, отмечает, что именно в этом процессе становится явным полное отсутствие правосудия, видимость которого власти пытаются демонстрировать.
Вот только в произведениях Кафки и так нераздельно сливаются абсурдность и жестокость, несправедливость. Я поражаюсь колоссальной душевной стойкости и Платона Лебедева, и Михаила Ходорковского.
О том, как государственные обвинители представляют доказательства по делу, нелестно высказались все участники общественного мониторинга. Наблюдатели отметили, что прокуроры оглашают документы не полностью, часто искажают их содержание, читают подряд, не утруждая себя пояснениями, к доказыванию какого преступного эпизода следует отнести тот или иной документ. Авторы открытого заявления отмечают: процесс Ходорковского-Лебедева стал позором всей страны. Это должны понимать и организаторы процесса, и их закулисные покровители, а также те чиновники, руками которых все это осуществляется. Говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
Мы все находимся в опасности. В стране потеряны те тропинки и дороги, которые могли вести к истине. Если бы мы сегодня имели независимый суд, никаких проблем у нас бы не существовало. Но вы же понимаете, что на это рассчитывать никто не может. У нас нет гражданского общества как такового. Вот эти вот отдельные процессы отдельных людей, они подпитывают энергией вот эту всю систему произвола.
Правозащитники уже заявили о намерении отправить заявление, подытожившее первые три месяца общественного мониторинга процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, не только в администрацию президента, но и послам других государств в России. Между тем, сотрудники Левада-центра обнародовали данные, согласно которым каждый пятый россиянин считает, что участие в социологическом опросе о судебном процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым в дальнейшем может плохо сказаться на его судьбе, говорит заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Возникает некоторое ощущение, что в обществе на сегодняшний день растают некоторые опасения, касающиеся того, что можно очень свободно распространяться о своих мнениях по поводу подобных процессов. В обществе нарастает представление о том, что этот суд проводится под давлением власти, которая ведет дело к новому обвинительному приговору. Есть определенные опасения, что люди, которые во время вопросов подобных нашим, могут в дальнейшем подвергнуться преследованиям со стороны властей.
По словам Алексея Гражданкина, почти половина опрошенных считает, что суд над Ходорковским и Лебедевым ведется под давлением властей. Но хотя 80% россиян хорошо знают, кто такой Михаил Ходорковский, лишь 37% респондентов знают, что над бывшим главой ЮКОСа начат новый судебный процесс. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правоохранительные органы Молдавии продолжают расследование массовых беспорядков в Кишиневе 6-7 апреля, в результате которых были разгромлены несколько административных зданий. Независимые наблюдатели в Молдавии полагают, что расследование этих событий тесно связано с политическим процессом. Вскоре в республике состоятся досрочные парламентские выборы. В частности, неожиданное освобождение из-под стражи и перевод под домашний арест обвиняемого в организации государственного переворота Габриэля Стати, сына влиятельного молдавского бизнесмена Анатола Стати, не случайно совпало с формированием новой социал-демократической партии, возникновение которой, как полагают эксперты, может усилить позиции коммунистов. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Из трехместной камеры в тюрьме номер 13 он был выпущен по домашний арест, рассказывает адвокат Стати Влад Гребинча.
Сезонная палата Кишинева удовлетворила сонную жалобу защиты, аннулировала решение первой инстанции о продлении ареста и вынесло новое решение, освободив господина Стати из-под ареста под домашний арест сроком на 30 дней.
Габриэль Стати был арестован на второй день после беспорядков в Кишиневе.
8 апреля было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в попытке переворота и в организации финансирования беспорядков 6-7 апреля в Кишиневе. Его задержали 8 апреля в Украине, потом 15 апреля их выдворили в Республике Молдова и передали молдавской полиции.
Насколько обоснованы обвинения, предъявленные Габриэлю Стати?
Он не совершал никаких действий, в которых его обвиняют. Цель уголовного преследования против него – прессинг на семью Стати для того, чтобы прибрать к рукам бизнес семьи. Господин Стати не пытался способствовать государственному перевороту в Кишиневе. Он был в рабочей командировке в Украине, когда он узнал о беспорядках. Он в срочном порядке приехал в Кишинев для того, чтобы узнать, какое состояние его детей. До сих пор мы не видели ни одного конкретного факта, который бы свидетельствовал о том, что есть основания полагать, что господин Стати причастен к действиям, которых его обвиняют.
На тот момент в организации беспорядков обвинялись еще несколько человек, среди которых журналисты, оппозиционные политики, а также соседняя Румыния и даже сербские агенты влияния из организации «Отпор». Задержано было почти сотни случайных людей, которые имели неосторожность находиться в то время неподалеку от парламента. Трое из молодых людей поплатились жизнью, остальные содержались в невыносимых условиях. Вместе с тем нет информации о задержании ни одного из реальных провокаторов беспорядков, которых запечатлели камеры на месте события. Защита обратилась в Европейский суд по правам человека, который счел целесообразным немедленное рассмотрение дела Габриэля Стати ввиду необоснованности его ареста. По мнению адвокатов, причина ареста Габриэля Стати политическая, и вместе с тем она тесно переплетена с финансовыми аспектами. Бывший адвокат Габриэля Стати, в настоящее время кандидат от Либерально-демократической партии Молдавии Виталий Нагачевский, так сформулировал причину преследования.
Уголовное преследование против Стати начато в связи с тем, что Воронин ищет инструмент для шантажа против Анатолия Стати.
Известно, что коммунисты требовали, чтобы Анатол Стати, который в настоящее время находится в Румынии, использовал свое влияние на оппозицию для предоставления голоса при голосовании за коммунистического президента в обмен на свободу для сына.
У нас была информация о том, что содержание под стражей господина Стати пробовалось быть обменено на один голос оппозиции. И этого не случилось. Раз. Второй аспект. Мы видим связь между руководством ПКРМ и попытками прибрать к рукам бизнес господина Стати, старший Анатолий Стати.
Возможно, причина в том, что Анатол и Габриэль Стати финансировали оппозицию, как об этом заявил в письме президенту Казахстана Владимир Воронин, от чего сам Анатол Стати отказывается. Однако, по мнению наблюдателей, с точки зрения коммунистов, уже то, что Анатол и Габриэль Стати не финансируют партию коммунистов, является преступлением. И все же, почему Габриэль Стати был отпущен из тюрьмы под домашний арест? Некоторые полагают, что решающую роль сыграло давление Европейского Союза, так как, обладая румынским паспортом, Габриэль Стати является гражданином ЕС. Вместе с тем, есть и те, кто связывает освобождение Габриэля Стати с тем, что днем раньше лидер Демократической партии Дмитрий Дьяков, тесть Габриэля Стати и дедушка его троих детей, передал бразды правления в Демократической партии, которую он возглавляет на протяжении долгих лет, мятежному экс-номеру 2 из списка партии коммунистов, экс-спикеру Марьяну Лупу, говорит Дмитрий Дьяков.
Надо же когда-то начинать какие-то традиции в Молдавии, что лидеры партии уступают более молодым кадрам. Сегодня создалась такая ситуация, что нужно было и партии выручить досрочные выборы, выход Лупу из партии коммунистов создал эту ситуацию, когда надо было принимать нелегкое решение, не имеющее традиции в Молдавии.
По мнению политологов, Демократическая партия во главе с Марьяном Лупу нужна коммунистам как социал-демократическая площадка для будущей модернизации партии коммунистов. Компартия соберет голоса тех, кто голосует за коммунистический бренд, независимо от того, кто за ним стоит. Лупу объединит тех, у кого аллергия на советскую символику. Как показали события 6 апреля, таких немало. Объединившись с Лупу, Дьяков положил конец надеждам политологов на создание сильного политического центра, о чем до недавнего времени он вел переговоры с другими центристскими партиями. Дьяков утверждает, что приход Лупу в Демпартию не является проектом коммунистов.
Партия – это организм такой, что есть люди, которые, так сказать, верят в идею, есть люди, которые верят в других людях. И не просто, конечно, чисто психологически.
Что думает о сложившейся ситуации сам Габриэль Стати, неизвестно, так как с прессой общаться ему запрещено. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Обычно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях в средствах массовой информации. Сегодня представим вам новую книгу. Политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, он, кстати, нередко выступает и в программах «Время свободы» своей экспертизой, представил свою новую работу. Это книга «Рамзан Кадыров. Российский политик кавказской национальности». Автор пишет о ситуации в Чечне, политике лидера республики и взаимоотношениях Рамзана Кадырова и Владимира Путина. На презентации книги побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Алексей Малашенко участников презентации сразу предупредил. Я специально не встречался с главным героем этой книги. Никогда с ним не говорил. По мнению политолога, живой персонаж, о котором предстоит писать, должен представляться отстраненным субъектом. И писать о субъекте надо так, как физик пишет об атоме, химик о веществе, ботаник о траве. То есть ничего личного. За одну только пресс-конференцию главный герой книги получил около десятка характеристик. Он и гангстер, герой Чечни, младший брат Путина, но в первую очередь российский политик.
С моей точки зрения, это личность незаурядная, при всех его минусах. И будь он при его характере в иной ситуации, будь он не чеченцем, я бы так сказал, то это был бы вообще очень интересный, я бы сказал, человек, от которого можно было бы со много чего ожидать позитивного. Но вот так вышло, что он попал вот в эти ножницы. Он действительно сын своего времени, он действительно пасынок еще Советского Союза. Абсолютно сопротиворечивый человек с чудовищной энергией, с какими-то немыслимыми сочетаниями, я считаю, характера. Он может как палач сойти, как и это, и как и то. У него есть политический нюх.
Алексей Малашенко вспомнил, что отдавал книгу в издательство в тот день, когда было объявлено о прекращении контртеррористической операции в Чечне.
За последние годы та же Чечня, тот же Дагестан и кое-кто еще постепенно начинают превращаться в то, что мы сейчас вот иногда называем внутреннее зарубежье. Что вы нам гарантируете полную стабильность, так сказать, и лояльность, а мы вам гарантируем, вы делаете все, что хотите. По-моему, это есть. И в данном случае сам Рамзан – это прямой детище вот этого самого консенсуса.
Удивил собравшихся на пресс-конференции Алексей Малашенко своей мыслью, что рано или поздно Рамзан Кадыров будет убит.
Очень много врагов и так далее. При всей этой огромной охране, при там пистолетах, машинах и всего прочего, находиться постоянно в толпе людей, вооруженных до зубов, зная при этом, что те люди, которые сейчас ему кричат «Ура, ура!», они и в этот же вечер втихаря будут говорить, какой он мерзавец, его надо убить. И он это знает. Это риск.
Презентация книги переросла в дискуссию между политологом и собравшимися журналистами и экспертами. Алексей Малашенко пообещал, что книга обязательно попадет лично к Рамзану Кадырову. «Вот после этого я с удовольствием встречусь с этим, безусловно, незаурядным человеком», добавил политолог. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполнилось 30 лет со времени появления в продаже портативного переносного стереофонического магнитофона «Вокмана», «Идущего человека». Первая модель разработана японской фирмой Sony и поступила в продажу в начале июля 1979 года. За два месяца продаж в мире было тогда реализовано 30 тысяч «Вокманов». Сейчас портативное звуковоспроизводящее устройство в той или иной его современной модификации есть практически в каждом доме. Об инженерном значении «Вокманов» говорит научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Это был стереоплеер, который создавал для человека в движении ощущение, что он вот находится на концерте, что он слушает реальную качественную музыку, как слушали музыку до того на обычных магнитофонах, которые носили с собой за ручку и слушали на показ всей публики. Одна из первых моделей Walkman, плеера от Sony, была сделана с двумя гнездами для наушников, вот, собственно говоря, первая модель, так, чтобы могли слушать сразу два человека. Там был даже встроенный микрофон, но не для того, чтобы записывать что-то, а для того, чтобы через этот микрофон эти двое слушающих наушники могли общаться друг с другом. Правда, на последующих моделях от этой идеи отказались. Изобретение Walkman, конечно, потребовало определенного прогресса в области электроники, микромеханики, потому что там очень маленькие качественные двигатели, достигались высокого качества звучания. Вот еще почему он был популярен. По-настоящему большим прорывом был дизайн, конечно. Обнаружение того, что некоторую функцию действительно удобно сделать в таком формате. Огромное количество технических решений завоевывают популярность не потому, что они уникальны по техническим характеристикам, а потому что разработчики удивительным образом угадали, что нужно людям. И вот здесь вот возможность отгородиться от постороннего шума, ехать в метро и быть вне толпы. Вот эта возможность появилась только тогда. То есть это появление приватного места, приватного пространства в толпе. Вот что сделало Walkman столь популярным. Ну а потом, естественно, пошло огромное количество новых технических наворотов. Sony прекратила выпуск кассетных плееров в начале этого века. Сказала, что будет будем выпускать теперь на других носителях, скажем. Пошли жесткие диски, пошла вот теперь в последнее время флеш-память, на которую записывают MP3, а перед этим были мини-диски, такие маленькие магнитные диски кассетного типа. Форматы меняются, но суть остается. Это участок приватного пространства. В последнее время появляются еще очки плеером, которые еще могут показывать дополнительные изображения, скажем, хотя бы в один глаз. Кстати, может быть, одно из важнейших достижений именно Волкмана в его линейке было появление в 99-м году, на 20-ю годовщину первого устройства, модели с беспроводными стереонаушниками.
Александр Сергеев. Фирма Sony зарегистрировала авторские права на использование термина Walkman, однако по одной из версий первая модель мини-проигрывателя была разработана немецко-бразильским изобретателем Андреасом Павелом в 1977 году. Он много лет потом выяснял правовые отношения с компанией Sony и в конце концов добился финансовой компенсации. Однако для сотен миллионов обладателей Walkmanов это не имело особого значения. У микрофона обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев.
Изобретение Walkmana, если угодно, подлинно политический акт в области технологий. С его появлением человек получил право самой широкой слуховой автономии, вплоть до полного слухового суверенитета. Если сделать погромче, то можно не слышать вообще ничего, кроме того, что хочешь допустить к своим ушам сам, в любой момент времени, в любой точке пространства. Даруемая коробочкой с наушниками приватность, вопреки хрестоматийному утверждению Джона Донна, превратила каждого из обладателей Walkmana во вполне обособленный звуковой остров. А все множество нас, обладателей Walkmanов и его многочисленных технологических потомков, в архипелаг, довольно, впрочем, обширный. Выбор, предоставляемый Walkmanом в области органов чувств, пожалуй, наиболее радикальное усовершенствование человека в новейшей истории. Почти антропологическое усовершенствование, если иметь в виду приспособляемость к тому, что вокруг. Ведь, допустим, глаза закрыть легко, а отдернуть руку, чтобы не осязать, еще легче. С ушами же всегда проблема. Сами по желанию не закрываются, а заткнуть не всегда удобно. И при этом звук окружающего мира, пожалуй, та самая его часть, которая меньше всего зависит от конкретного слушателя. Так что изобретатель Walkmana в своей области повторил технологический подвиг полковника Сэмюэла Кольта, уравняв всех людей перед звуковой агрессией извне. Теперь каждый обладатель Walkmana сам себе звуковой агрессор, и винить некого. А значит, по крайней мере, одной претензии к несовершенству окружающего мира должно стать меньше. Если человек шагает не в ногу с остальными, это возможно потому, что он слышит другого барабанщика. Пусть себе шагает под ту музыку, которая звучит для него, какой бы она ни была. Генри Дэвид Торо, Уолден, написано ровно за 130 лет до появления Walkmana в 1849 году.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Юрий Васильев и научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Исполнилось 30 лет со времени появления в продаже портативного переносного стереофонического магнитофона «Walkmana». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 июля, над которым работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарий. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы Марины о петербургском рок-фестивале «Окна открой». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали
нас светлые
претензии
со стороны министра были высказаны по итогам
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачиваемый отпуск.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
арестуем. Делегации бывших лесных братьев президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.